Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Челябинской области вновь поднято дело о дедовщине. Канада прекращает помощь палестинской автономии. 4 апреля во Франции снова пройдет общенациональная забастовка. В Челябинской области родственники солдата Руслана Булатова, застрелившего своего сослуживца и сбежавшего из воинской части, подали заявление в военную прокуратуру. По версии командования, причина ЧП в личной неприязни. Родственники солдата говорят о дедовщине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Многие сослуживцы Булатова подтвердили наличие неуставных отношений и подписали соответствующие показания. Согласно им, в роте всем заправляют дагестанцы, они избивают солдат, требуют деньги и издеваются. Об этом еще зимой во время увольнительной говорил Руслан Булатов друзьям, рассказывает его сестра.
Говорил то, что среди ночи будет, спрашивает, кто там у вас поет, говорят, что вот давай там пой. Но он начал там наши песни петь, они говорят, типа, давай нашу. Он говорит, ну я же не знаю, они говорят, ну давай тогда танцуй.
Убитому сержанту Арбатову оставался месяц до демобилизации. Всех солдат младшего призыва он заставил принести ему по 2500 рублей. Булатов не отдал. Мать солдата рассказывает, что за те 9 месяцев, пока ее сын служил в Трехгорном, из части сбежали двое солдат, до этого двое покончили с собой, из-за издевательств несколько раз пытался покончить с собой ее сын. Напомню, вечером 19 марта Булатов, находясь во внутреннем карауле, застрелил сержанта Арбатова и сбежал. На следующий день он сдался одному из поисковых патрулей. Выйдя на трассу, солдат приставил к голове автомат и хотел застрелиться. После того, как ему сказали, что приехала его мать и плачет, солдат опустил автомат. Сейчас он под стражей. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
По результатам проверок на АвтоВАЗе возбуждены уголовные дела против бывших руководителей предприятия и нескольких рядовых сотрудников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГУВД Самарской области Александра Шахова. Шахов, не приводя подробностей, добавил, что дела возбуждались в разное время по разным фактам. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на прошедших воскресенье парламентских выборах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Стабильными остается позиция лидеров выборов этих партий регионов. У нее 31,7%. Существенно не меняются показатели блока Тимошенко, более 22%, у пропрезидентского блока «Наша Украина» более 14%. У социалистов и коммунистов, соответственно, около 6% и около 4%. Главная интрига последних дней – сможет ли блок Натальи Ветренко оказаться в парламенте? Очень медленно, но ее блок движется к 3-процентному барьеру. Сейчас блоку не хватает всего 0,17%. Ветренко считает, что Центр избирком специально занижает результаты и уже пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Кроме блока Ветренко, недовольные результатами и аутсайдеры выборов – блок Литвина, партия ВИЧи, Народно-демократическая партия и блок «Пора ПРП». Они требуют пересчета бюллетеней, утверждают, что сами выборы прошли демократично, а вот считали голоса нечестно. Глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давидович уже отреагировал на эти обвинения. Он сказал, что необходимо научиться с достоинством принимать поражение.
Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В Белоруссии, по данным правозащитников, за участие в мирных акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов осуждены 480 белорусских граждан и более 50 иностранцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Чтобы отдать передачу, спецприемник-распределитель на улице Окрестина в Минске, где находится большинство осужденных, родственники задержанных становятся в очередь с 2 часов ночи. Однако некоторые до сих пор не могут узнать, куда точно отвезли отбывать наказание их детей или родителей. Кому-то посчастливилось найти родных в спецприемнике-распределителе на Окрестина, кого-то поместили в следственный изолятор на улице Володарского, а некоторых увезли в соседний город. Город Жодино. С первого дня ареста узники объявили в жодинском следственном изоляторе голодовку протеста против несправедливых приговоров. Администрация о состоянии здоровья людей официально сообщать отказывается. Правозащитный центр «Весна» обнародовал список судей, которые выносили решение об арестах демократических активистов в период избирательной кампании 2006 года. Правозащитники ходатайствуют перед руководящими структурами Евросоюза о включении этих людей в список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза. Пока что в этом списке 55 представителей белорусской фемиды. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Канада объявила, что прекращает помощь палестинской автономии ввиду прихода там к власти правительства, сформированного радикальным движением «Хамас». США запретили своим дипломатам вступать в контакт с новым правительством автономии. Решение принято ввиду нежелания Хамас отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай.
Тут главное, я думаю, чтобы все было выражено предельно ясно, и чтобы это было сделано быстро. После заседания Международного агентства по атомной энергии, посвященного проблеме Ирана, прошли уже 3 недели. Совет Безопасности ООН осознает, его своевременная реакция необходима не только для решения проблемы Тегерана, она необходима и для самого Совета Безопасности.
Сказал Джон Болтон. В четверг 5 стран и Германия вновь обсудят проект резолюции, в котором содержится требование к иранским властям отказаться от производства обогащенного урана. 4 апреля во Франции вновь пройдет общенациональная забастовка протеста против реформы трудового законодательства. Решение было принято сегодня лидерами профсоюзов. Профсоюзы призвали президента Франции Жака Ширака воспользоваться конституционными полномочиями и направить уже принятый парламентом закон на пересмотр. Возмущение французов вызвал разработанный правительством закон о трудоустройстве молодежи, который облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор, доставленный из Нигерии на родину, был немедленно отправлен в Сьерра-Леоне, где предстанет перед трибуналом ООН. Трибунал обвиняет его в военных преступлениях и преступлениях против человечности. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Челябинской области вновь поднято дело о дедовщине. Канада прекращает помощь палестинской автономии. 4 апреля во Франции снова пройдет общенациональная забастовка.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, в дни пятилетия пребывания на посту министра обороны России Сергея Иванова, в его приемной были переданы подписи за его отставку, собранные комитетами солдатских матерей, Республиканской партии России и Объединенным гражданским фронтом. Одна из его активисток, Марина Литвинович, у нас в студии. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
В чем был смысл вашей акции? Всерьез ли вы надеялись, что министр в дни тем более своего юбилея, пребывания на этом посту, уйдет в отставку?
Я напомню, что эта акция продолжающаяся. Сегодняшнее событие является не первым, скажем так. Отсчет, я думаю, стоит вести здесь с конца января, когда в Москве прошел и также в 2 других городах прошел несанкционированный митинг с требованием отставки министра Иванова. Тогда как раз в этот момент вся страна узнала о случае, произошедшем с Андреем Сычевым. После этого митинга начался сбор подписей за отставку министра Иванова. Это было письмо, адресованное Владимиру Путину, с требованием отставки Иванова. Были пикеты в Москве, проходили, по меньшей мере. Подписи собирались через интернет, другими различными способами. 23 февраля уже был санкционированный митинг в Москве, в котором приняли участие многие политические силы, просто граждане. Этот митинг тоже проходил с требованием отставки Иванова. На прошлой неделе собранные подписи в количестве около 10 тысяч были переданы в приемную администрации президента. А сегодня, как бы как следующее событие, как продолжающее эту акцию, уже непосредственно министру Иванову было передано письмо с, грубо говоря, предложением уйти в отставку и с объяснением этой позиции.
Один из организаторов сегодняшней акции, Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, так подытожил итоги работы Иванова.
К сожалению, министр обороны за свою пятилетку не смог решить ни одну из задач нашего военного строительства. Выросли военные расходы в 3,5 раза. Но я думаю, это уникальный случай, рекорд Гиннесса, когда при таком росте военных расходов это никак на армии не отразилось. Вот все военные, с кем мы разговариваем, просто пожимают плечами и говорят, как же так, куда уходят эти деньги?
Каковы основные претензии к работе министра Иванова?
Вы знаете, здесь претензий очень можно много выставлять, и эти претензии копятся давно, тем более 5 лет прошло. Но, конечно же, основное – это отношение к человеческой жизни. Это проблема нашего государства, нашей власти, что человеческая жизнь, она не ценится. И это проявляется во всем, в том числе и в современной нашей российской армии. То есть у нас там не солдаты, а, как считают военные, как считает генералитет, какое-то вот... Да, не люди, а скоты, с которыми можно делать все что угодно. И, в общем-то, когда министр Иванов на случай Сычева реагирует, что ничего страшного, ну, это отражает то, что одним меньше, одним больше. Да, когда министр мыслит не людьми, а, так сказать, толпами, а какими-то объемными массами людей, неважно каких, тогда, в общем, мы приходим к таким вот результатам, когда человеческая жизнь не ценится. Конечно же, основная претензия – это. Это проблема дедовщины, из которой все это исходит. Это проблема внутреннего порядка и внутренней дисциплины в российской армии, естественно, влияющая на ее боеспособность, потому что эти вещи взаимосвязаны. Конечно, можно и выдвигать массу других претензий, касающихся плохого вооружения и... ничтожных, как бы, как кажется, так сказать, закупок нового вооружения для российских войск, и то, что на это как бы вроде мало денег уходит, тоже не очень понятно почему, хотя бюджеты у армии действительно выросли. Претензий много, но вот мне кажется, мы должны все-таки говорить о ценности человеческой жизни в первую очередь, потому что страна сильна людьми, своими людьми, и они должны быть здоровы и с ногами.
Можно ли доверять вот заверениям министра о том, что будет отказ от двухлетней службы, переход на годичную, но зато с отменой всех отсрочек? Как вы к этому относитесь, активисты от вашей акции?
Вы знаете, здесь мы должны эту проблему рассмотреть как с самого начала. Действительно, что касается... мальчиков годов рождения, вот примерно там 90-е плюс-минус, действительно был провал. Рождалось мало детей и мало мальчиков, соответственно. Поэтому, грубо говоря, некому идти в армию. И, естественно, военное ведомство исходит из того, что надо максимально сократить отсрочки и сделать так, чтобы, так сказать, заполнить армию необходимым числом призывников. Но мне кажется, что это как бы только часть проблемы. Нужно ведь менять саму армию, потому что при правильном подходе, государственном подходе, можно сделать так, что в армию будут идти с удовольствием, и не нужно будет вводить какие-то драконовские меры, когда юноша, имеющий двух детей малолетних и молодую жену, значит, должен ее бросить, и не понятно, как они будут существовать, питаться и вообще жить. То есть здесь странный очень выбор, да, между тем, чтобы идти в армию, бросить, значит, малолетних детей или престарелых родителей, как в случае, когда была отсрочка, что юноша может, значит, остаться с престарелыми родителями, если они инвалиды, чтобы за ними ухаживать и как-то их обеспечивать.
Напомню, что на студии Марина Литвинович, активистка Объединенного гражданского фронта, одна из организаторов сбора подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Виктор Баранец, бывший пресс-секретарь Министерства обороны, полковник запаса, отметил низкую профессиональную подготовку министра.
Непрофессионализм Сергея Иванова особенно заметен на уровне кадровой политики. Ведь вы посмотрите, во все годы, и в советские, и в царские, в России министр обороны всегда обращал внимание на квалификацию своих подчиненных полководцев. Ведь вы понимаете, нельзя назначать на ключевые должности в армии людей, которые в ней не служили. А вы посмотрите даже на аппарат Сергея Борисовича. Там же сплошное засилье людей, которые выходцы из ФСБ. Но все прекрасно понимают, что Иванов – это фаворит Путина. Армия по-прежнему бедна, армия по-прежнему плохо вооружена, а у нее плохо с жильем, она плохо одета и плохо накормлена. Вот вам итоги Иванова за 5 лет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с активисткой Объединенного гражданского фронта Мариной Литвинович подводим итоги пятилетнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны. Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, вся наша демократическая общественность как-то странно слышит о том, что она вдруг начала говорить о проблемах армии. 10 лет у нас главным в стране был самый главный демократ Борис Николаевич, при котором армия по существу развалилась, ее как таковой не было, ни военной организации, ни военной учебы, ни вооружений как таковых не закупалось вообще. И об этом наши демократы молчали. Значит, как только пришел Владимир Владимирович Путин, так сразу нужно говорить об армии, в ее проблемах. Это первое замечание. Второе, нужно всегда смотреть на факты. А во времена того же Бориса Николаевича никто никогда не сказал бы о проблеме рядового с учебы. Гласности как таковой не было. Сейчас эта гласность существует. Уже это можно поставить в заслугу министра.
Ну, во-первых, демократы боролись против войны в Чечне, так что неправда ваша. И сумели ее прекратить даже в 96-м году. Поэтому о проблемах армии говорили широко. Вам слово, Марина.
Вы здесь, уважаемый слушатель, затронули важную тему. Она как бы более обширная, да, про времена, когда демократы о чем-то говорили, не говорили. Вы правы, действительно, ведь во времена Ельцина не все было демократично, и как бы многие об этом и не говорили. Это только сейчас мы приходим к такому пониманию, что и во времена Ельцина было не все гладко, да. И, грубо говоря, конечно же, во время Ельцина были заложены основы той системы, которую мы имеем сейчас при Путине. Вопрос ведь даже не столько в Путине, сколько в том, что было заложено в той системе. И выборы были уже нечестными, и манипуляции уже были, и много чего было, вы сами лучше меня знаете. Конечно же, там многие демократы сейчас признают ошибки прошлого, и, в общем-то, это не значит, что демократов надо списать тут же, так сказать, и считать, что вот если они молчали, то больше об этом не говорить. Но мне кажется, что мы сейчас как-то должны, критично отнесясь, конечно, к прошлому, думать, чего с этим делать дальше, потому что мы все живем в России, и нам в России, конечно же, нужна армия, никто это не оспаривает. И мне кажется, что очень важно, чтобы была возможность критиковать Иванова, потому что если он будет пребывать в неком ощущении, так сказать, закрытости от критики и ощущения, что все нормально, это же неправильно. То есть должна быть возможность его критиковать, должна быть более широкая дискуссия по поводу и военного строительства, потому что очень многие военные эксперты и военные специалисты не удел. Их отодвинули только потому, что они кому-то не понравились или раньше там работали там при Ельцине или где-то были. Это же тоже неправильно. У нас очень закрытые статьи расходов вообще на армию, на оборону. Возможно, какие-то есть возможности, чтобы пересмотреть это и более приоткрыть эту завесу тайны, на что тратятся деньги. Нужна дискуссия, какая нам нужна армия, от чего мы сейчас защищаться должны, какие угрозы в стране. Это все то, что делать необходимо, но и понятно, что мы должны признавать те ошибки, которые были сделаны при Ельцине.
Валентин Вареников, генерал армии, сопредседатель фракции «Родина», одобряет деятельность министра Иванова.
Изменения наступили весьма кардинальные, в лучшую сторону. Если сопоставить с тем, какие были вооруженные силы у нас в период пребывания у власти Ельцина, и какие они стали сейчас, то это полярные противоположности. В целом, начиная с 91 года, это самый сильный министр обороны. Ельцин разрушал вооруженные силы, и какой бы там министр ни был, он ничего не мог сделать.
Слушаем москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я считаю, что армии у нас не было уже тогда, когда Варенников в Афганистане воевал и там черти чем занимался. А вопрос к Марине. Кстати говоря, хотел бы выразить ей слова поддержки. Не знаю, наши политические взгляды совпадают или нет, но голос у вас очень ровный, не кликушеский. Спасибо вам большое.
Спасибо.
А вопрос у меня следующий. Созрело ли наше общество для того, чтобы оказать такой ровный, законный бойкот призыву? Вот не учить детей, как откупаться, как косить. Я вот знаю детей, которые косят, а потом действительно заболевают и очень себя плохо психологически чувствуют.
Ну, бойкот призыва — это, по-моему, нарушение все-таки закона и конституции.
Знаете, здесь действительно как бы вот тяжелая тема-то. Вот очень многие сейчас призывают к бойкоту призыва. Повторяемость пошла. Но мы же все-таки должны думать о стране. У нас есть в стране проблемы, их решает армия. Как мы будем решать эти проблемы? Мы просто должны об этом задумываться. Здесь вы, конечно, правы, что просто проблема вот этой дедовщины и того, что просто человека отправляют в армию буквально для того, чтобы ее там покалечили, это проблема настолько кричащая, что люди начинают уже, так сказать, в ответ выдвигать вот такие кричащие лозунги, что «долой призыв». Но мы же должны ответственно смотреть на себя, на страну и на то, где мы живем, и должны предлагать какие-то варианты, которые все-таки позволят обеспечивать безопасность страны и решать военные проблемы, которые все-таки есть, по меньшей мере, границы, да, еще ряд задач, которые никто не отменял.
Слушаем вопрос от Вадима, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь к словам поддержки вашей Ады Исмаилы. И хотел бы задать вам два вопроса. Во-первых, кого бы вы хотели видеть на посту министра Иванова? И второй вопрос. Вот я считаю, что реформу должны проводить исключительно гражданские лица. Ни из ФСБ, ни из МВД. Потому что самим военным невыгодно приводить нормальную, хорошую реформу.
Спасибо за вопрос. Я согласна с вами, что в нынешней России, наверное, с учетом вот тяжелой российской и советской истории, наверное, это должен быть гражданский. Желательно действительно не ФСБ, потому что, к сожалению, школа ФСБ учит некоторому специфическому мышлению, восприятию мира и восприятию как бы окружающей действительности. Что касается кого? Знаете, это вопрос, вот он немножко без ответа. Вот, а кого вы видели бы на министра, значит, там, сельского хозяйства? А кого бы видели министра атомной энергетики? Да? Вопрос к специалистам. Есть специалисты, есть эксперты, есть, так сказать, профессиональный круг людей, которые друг друга знают. Они знают, кто чего стоит, у кого какие, так сказать, возможности, какие способности. Мы не можем, так сказать, выбирать вот так вот за красивые глаза или за что-то такую фразу какую-нибудь, которая нам понравилась. Понятно, что это должен быть человек профессиональный и желающий что-то исправить. Но, вы знаете, в случае министра Иванова есть очень важная вещь. Он просто, по-моему, не очень моральный человек. Вот я имею в виду тот случай, когда его сын сбил женщину, и все, что вокруг творилось, вот это возбуждение уголовного дела против родственника этой женщины, которая погибла, и прекращение, так сказать, уголовного дела против сына Иванова, и масса других как бы свидетельств о том, что просто он, по-моему, не очень приличный человек. И только из-за этого он просто должен это понимать. Министр должен быть моральным, он не должен подавать даже знака, что он как бы аморальный или просто бесчеловечный. Вот это важный момент, который тоже надо учитывать помимо профессионализма.
Ответственный редактор независимого военного обозрения, приложения к независимой газете Вадим Соловьев, считает, что Иванов так и не разобрался в проблемах армии.
Иванов, в общем, не понял, а какие основные болячки вооруженных сил вот за эти 5 лет? Он так и не разобрался. И весьма показательно, даже символично, я бы сказал, вот дело Сычева, которое буквально накануне его 5-летия нахождения на посту министра обороны, поразило общественность своими результатами. Это болезнь. Такие отрицательные результаты – это еще один повод для того, чтобы в порядочном обществе министр сам подал бы в отставку и покинул высокий пост. Не справился. Но должна же у него быть собственная оценка, в конце концов, тех результатов, к которым он пришел по прошествии 5 лет.
Слушаем вопрос от москвички Светланы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела сказать, в отношении армии, русская армия всегда была раздета, разута и недокормлена. Еще со времен царского. И останавливала в то же время вместе с Суворовым, так сказать, полуголодные, в Альпах и так далее. В отношении Иванова. Вот Ельцин вывел войска из Германии без, можно сказать, в одночасье, без жилья, без всего. То и все сейчас сыпется на Иванова. Я считаю, что вот так вот просто предлагать в отставку, это человек нашего общества. И выдвигали его тоже не какие-то дилетанты, а тоже выдвигали профессионалы, когда его ставили. Говорить вот сейчас легче всего, собирать о сыне, о дочери и так далее. Я считаю, что большие перемены, вот даже то, вот ему ставят Сычева, что вот он должен уйти после Сычева. Таких Сычевых были тысячи при Ельцине, и ни о ком не ставили вопрос, ни об одном министре, чтобы он уходил.
Ну почему про министра Грачева постоянно писали журналисты? Дмитрий Холодов, чьи убийцы так и не найдены, писали про министра Грачева. Про Родионова там, может быть, меньше он успел сделать. Слушаем Сергея.
Можно я прокомментирую, да, если можно? Значит, что касается, что Иванова ставили профессионалы. Я думаю, что не так. Я думаю, что там, если вы посмотрите назначения ключевые вокруг Путина, это все, конечно, люди ему лично лояльные. И там в некоторых случаях даже вообще смешно. Человек был вообще мелкий незаметный чиновник где-то там в коридорах питерской мэрии или еще где-то, и вдруг человек возносится до небывалых высот, становится как бы министром или высоким начальником. Вы знаете, вот, кстати, ваши слова про квартиры для военных напомнили мне вот интересную историю, которая только вот сейчас произошла, которая просто свидетельствует, во-первых, она свидетельствует о том, что, слава богу, министр Иванов хоть чего-то делает, а во-вторых, она свидетельствует о ужасном состоянии вообще российской политической системы и российской как бы власти, и вообще бюрократии, и того места, где принимаются у нас там решения. Сложно описать его. Значит, ситуация связана с принятием нового жилищного кодекса. Как вы знаете, его не так давно приняли. И принимали его, во-первых, скоропалительно, во-вторых, недодуманно, недоработанно. И, понятно, «Единая Россия» проголосовала очень быстро за. Особых дискуссий там это не вызвало, потому что из Кремля сказали проголосовать, так они проголосовали. Но суть не в этом. Просто после принятия этого кодекса обнаружилось, что совершенно упустили вопрос по обеспечению, значит, квартирами и жильем военнослужащих. Потому что там в военном ведомстве работают все-таки какие-то социальные программы, и люди, ну, которые, значит, в контрактную армию, значит, стали контрактниками, у них там какие-то есть гарантии, что они получают жилье. Новый жилищный кодекс эти все гарантии перечеркнул. И получилась реальная ситуация, что, как мне рассказывали, Иванов с взъерошенными волосами бегал по Государственной Думе и, значит, пытался как-то исправить ситуацию, потому что жилищный кодекс абсолютно не учел интересы и реальные обещания, реальные обязательства военного ведомства перед контрактниками, перед теми, кому обещано и положено жилье. И вроде бы, как я знаю, какие-то будут приниматься поправки вместе со всеми другими поправками, которые обнаружилось, что тоже забыли принять. Вот это, слава богу, подчеркивает, что Иванов хоть как-то еще принимает участие в судьбе ведомства, слава богу, и спасибо большое, но это говорит о том, что в королевстве что-то не то у нас, раз такая несогласованность и не учет интересов.
Но, тем не менее, он стал вице-премьером. Первым самым министром Фроткова.
Да, там, как я понимаю, идет важная, так сказать, дележка, в основном касающаяся, как я понимаю, бюджетов на вооружение и закупку, так сказать, финансовых потоков по закупке вооружений.
Напомню, что на студии Марина Литвинович, активистка Объединенного гражданского фронта и организатор сбора подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Владимир Путин обвинил США в намеренном затягивании переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно предоставили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. По официальным данным, в Белоруссии задержаны более 500 участников акции протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большее число. На Украине ряд партий и блоков требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. Лидером на выборах остается партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко, на третьем блок «Наша Украина». Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Олмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Партия Олмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Канада объявила, что прекращает помощь палестинской автономии ввиду прихода там к власти правительства, сформированного радикальным движением «Хамас». США запретили своим дипломатам вступать в контакт с новым правительством автономии. 4 апреля во Франции снова пройдут общенациональная забастовка и демонстрации протеста против реформы трудового законодательства. Решение принято на совещании профсоюзов. Абдул Рахман прибыл из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор, доставленный из Нигерии на родину, был немедленно переправлен в Сьерра-Леоне, где он предстанет перед трибуналом ООН. Трибунал обвиняет его в военных преступлениях.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги пятилетнего пребывания на посту министра обороны Сергея Иванова обсуждаем с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта. Одна из организаторов сбора подписей за отставку министра Валентина Мельникова, ответственный секретарь Комитета солдатских матерей, невысокого мнения об Иванове.
Министр обороны, к сожалению, неудачный, поскольку военную реформу не провел, преступность в войсках не пресек. Ну, единственное его достоинство, что он смог получить в свои руки колоссальные бюджетные средства, связанные с госзаказом вооружения и торговлю оружием. Вот тут талант есть, безусловно, коммерческий, а как руководитель вооруженными силами, вот неудачный. Вот выходец из спецслужб военную реформу провести не смог, это понятно. Значит, уже из спецслужб министр обороны не годится.
Слушаю вопрос от Сергея из Подмосковья.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалинский Бор, Шатурский район. У меня твердое ощущение есть, что проблемы российской армии, и если шире брать проблемы России как таковой, связаны в значительной степени с глобальными процессами, в которых идет умирание привычных форм национального государства. Вот мне очень интересно, есть кто-нибудь, Марин, из людей, вам известных, кто задумывается над перспективами армии в этом плане? В этом смысле и Иванов, и Путин, и наша вертикальная империя, это в некотором роде копчики такие, атавистические, ими имеет смысл заниматься только в краткосрочной перспективе.
Уф, вы задаете очень серьезный философский вопрос. Конечно же, задачи армии, сама армия зависит от задач государства и той формы, в которой оно существует. Вы здесь правы, что Россия находится явно в трансформационной как бы эре и в трансформационном процессе. И куда мы двигаемся и насколько мы двигаемся согласно глобализации или вопреки ей, и куда мы идем, вопрос, который мало где обсуждается, потому что, конечно же, смешно сейчас говорить, готова ли наша армия там, к задачам 2025 года. Это смешно, она у нас не готова к задачам 90-го года, а может и раньше. Но вы ставите серьезный вопрос, который, дай бог, чтобы где-то обсуждался. К сожалению, по-моему, нигде. И вот как бы возникает вопрос, почему, да, и что кто-то должен об этом подумать. Возможно, это не государство, возможно, это должны как-то возникать уже какие-то группы экспертов, которые просто об этом задумаются и попробуют понять, какая нужна будет армия и какому государству, и к которому Россия, возможно, идет, движется или вынуждена будет оказаться.
Слушаю москвичку Аллу Павловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, во-первых, бы мне хотелось ответить Светлане насчет того, что там министры назначали профессионалы. У нас всех министров, особенно ключевых, назначает господин президент Владимир Владимирович Путин. И назначает он, и держит он их по принципу личной преданности, но никак не по принципу профессионализма. Поэтому мы имеем то, что имеем. И такое впечатление, что у нас страной правит какой-то между собойчик, которым волнует только личные дела, личное обогащение, которым пофигу весь народ. А вопрос у меня вот какой. Значит, вы мне скажите, пожалуйста, зачем нам нужна армия? Вот это для того, чтобы генералам дачи строить? Вот кто-то из политиков, выступая по радиостанции «Свобода», сказал, что да, нужно призыв для того, чтобы людей обучать профессиональным военным навыкам. И все. Нужен МВД, нужен вымпел, нужен там... Ну зачем нам армия нужна, когда мы ни с кем сейчас не собираемся воевать?
Ну, армия один из атрибутов государственности, суверенитета. Она предусмотрена Конституцией. То есть этот такой вопрос не стоит, чтобы стать неприсоединившейся державой, пацифистами и нейтральной страной. Я думаю, не к этому вы стремитесь, Марина.
Ну, по меньшей мере, есть вопрос границ. Они у нас большие. Они нуждаются в охране. И это же дело, в общем, армии. Вот. Ну, специалисты как раз и должны поставить, как я уже говорила, задачи армии на современном этапе. Как мы видим, очень часто армия используется не по назначению. Конечно, самый вопиющий пример – это в качестве просто бесплатной рабочей силы, рабов. Ну, и есть и другие, как бы тоже менее вопиющие, но все равно примеры, когда армию просто вот давайте вот кого-то еще поиспользуем, как что-нибудь, вот тоже какую-то силу достаточно простую, вот пусть они тут постоят, что-нибудь, ну, не знаю, поотцепляют или людей поразгоняют на митингах. Примеров много, и специалисты должны четко обрисовать задачи армии на современном этапе и желательно заглянуть немножко в будущее.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, тезисно изложил свои претензии к Сергею Иванову.
Иванов должен уходить с поста министра обороны. Он уже достаточно себя показал, что не его это поле деятельности. И если его поставили в какой-то степени насильно, что ли, то сейчас надо срочно уходить. Иванов вчера отчитался не за то, что он отработал, а за то, что он не доработал. Он не сказал этого, ничего. Иванов, скорее всего, не будет преемником достойным. Не так надо себя вести, не так надо себя показывать через телевидение, через радио. А в делах. Мое мнение – это мнение Союза офицеров.
Слушаю вопрос от москвича Виктора Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен с Мариной и даже удивлен. Вот она сказала, что Иванов аморальный тип. Это правильно. Но, видите ли, Марина, ведь этого аморального типа поставил другой аморальный тип. Это Владимир Владимирович Путин. Вот я смотрю на него, вот когда он крупным планом показывает его, вот не хочется говорить, а вот так и напрашивается на язык. Вот глаза холодные, пустые, бездушные, вот прям как глаза наемного убийцы.
Ну, давайте мы на моральные темы не будем говорить, но вот Марина была одной из участниц сбора подписей, как раз апеллировала к президенту Путину. Вы всерьез рассчитывали, что президент начнет избавляться от одиозных фигур своего окружения?
Ну, здесь простая логика сыграла роль. Просто кому еще апеллировать, кроме как президенту, потому что министр обороны у нас неизбираемая должность. Понятно, что если вам, например, не нравится Путин, то вы должны в первую очередь апеллировать к гражданам России, к избирателям, к людям, которые с помощью своего голоса оказывают влияние на то, кто будет президентом. Пока, во всяком случае, так сказать, решают это люди у нас. Вот с губернаторами, как вы знаете, у нас уже люди не решают. Решает, опять-таки, президент в большей степени. Но в том случае, конечно, надо было обращаться к Путину, поскольку именно он по Конституции действующий назначает министра обороны. Хотя вы правы. В общем, то, что власть у нас не очень моральна, в общем, это уже давно не секрет. Но как бы мы должны объяснять людям это, доказывать, и чтобы все наконец-то это поняли.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы вообще-то себе противоречите. Вы говорите, что должны профессионалы избирать профессионала. Так я извиняюсь, среди гражданских лиц, допустим, такой профессионал бы был у нас, как Галина Старовойтова, которая шибко туда рвалась. И второе. Значит, а почему вы параллельно не собираете подписи, допустим, против отставки Фурсенко? Ведь у нас идет как система? Детский сад, школа, армия. И вот оттуда, вот когда детки идут, начинают ходить, посещать ясельки, сад, вот оттуда, по-моему, начинается насилие. Да?
Ну, так глубоко нет. За отставку правительства иногда выступает оппозиционная фракция в Доме, но сейчас тех сил, с которыми Марина сотрудничает, их нет в Государственной Думе.
Да, это так, и, естественно, приходится апеллировать к людям. Вы знаете, в чем проблема? Вот, например, есть какая-то тема, мы начинаем о ней что-то говорить, пытаемся привлечь внимание людей. Да, я вот, например, занимаюсь расследованием, независимым расследованием терактов в Беслане и в Норд-Осте. Очень тяжело говорить об этом, потому что люди на это не реагируют, им неприятно это слышать, не хочется, ну, это дело давно было, и понятно, что плохо все, но люди не хотят, понимаете, то есть вот кричишь, стоишь как в пустыне, кричишь, кричишь, и никакого отклика. И понятно, что когда возникает тема, которую мы тоже поддерживаем, и которой мы занимаемся, и мы видим, что и у людей есть отклик, что и люди, наконец, вдруг поняли, что это серьезно, поняли, что это важно. Это вот произошло именно со случаем Сычева, с Сычевым Андреем. Дело здесь не в том, что мы воспользовались этой шумихой или, так сказать, сели на волну. Можно и так это, конечно, оценивать, но, понимаете, людей это задело. Даже те, кто никогда в жизни не ходил на митинги, вышли на митинг, вышли на несанкционированный митинг. Я видела этих людей, они сами были удивлены своему поступку. Да? То есть это значит, что людей это задело. И, понимаете, заниматься, мы стараемся заниматься как бы всем проблемами, очень много сейчас в стране, и вы правы, и в образовании очень много, да и в здравоохранении полно проблем. Но вот есть масса примеров, когда люди просто самоотверженно, правозащитники, например, те же самые, они самоотверженно занимаются какой-то темой, но за счет того, что людей это вроде не волнует, ну вот, в общем, получается, что это глаз вопиющего в пустыне.
Слушаю вопрос от Виктора из города Королёва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот слышу, Марина рассуждает, хоть и демократ, но как государственник, чертовски удивленный, приятно удивлен. Я замечание вопрос. Я вот вспоминаю, что недавно тут прошла информация об этой публикации американской, что они могут одним ударом, значит, вот наш ракетно-ядерный щит вывести из строя. Это к вопросу к тому, нужна ли нам армия? Я не думаю, что в Америке найдется американец, который скажет, зачем нам армия, или Великобритании. У нас эти вопросы сыплются, и бойкоты, значит, призывы, и все это разруха в головах, разруха. У меня вопрос вот какой. Когда Иванов принял армию после десятилетней этой вакханалии демократической, униженную, деморализованную, коррумпированную, с ржавыми танками, стоящими у причала в этих бедных кораблях безлюдных и не летающими самолетами, это ж сколько нужно всего, чтобы вернуть ей боеспособность хотя бы маломальски, да еще и чтобы дедовщины не было, да еще чтобы офицеры все получили квартиры, да еще реагировать на вызовы вот эти все современные от антитерроризма до этого. Это какой же гигантский труд нужен, и за сколько лет это можно сделать? Так может быть, чтобы обличать человека и всячески его вот мотивы?
Понятен ваш вопрос.
Вопрос правильный. Но смотрите, во-первых, 5 лет. Это, в общем-то, срок. Серьезный срок. Это больше, чем один президентский срок по нашей Конституции. И мне кажется, что во многом вопрос упирается, во-первых, в политическую волю, во-вторых, в желание, так сказать, систему, так сказать, все-таки привести в порядок, да, то есть разрушить коррупционную составляющую в первую очередь и навести порядок, да. Мне кажется, что здесь вопрос политической воли очень важен, потому что генерал, который находится, не знаю, в каком-нибудь Саратове, в любом городе, там, Усть-Луге, где угодно, далеко от Москвы, он же чувствует, как бы, он чувствует, вот он может взять солдатиков, себе дачу построить или не может. Он вот, ведь же это чувство складывается из понимания, вот тот, кто наверху сидит, он как на это посмотрит? Он тебя простит, он не заметит, или он все-таки там примет меры? Конечно, это тяжело. Систему надо так чистить, что здесь просто вот даже страшно представить. Но у Путина, соответственно, и у Иванова был карт-бланш. Им ничто не мешало. Вообще ничто. Да, только все от них зависело. Не было там ни критических телеканалов, которые бы на всю страну вещали, какие плохие, значит, у нас министры. Ничего. Дума послушно голосует за все законопроекты, которые хотите. Что мешает? Что мешало за 5 лет хотя бы сдвинуться более заметно, более существенно, чем мы имеем на данный момент?
Владислав Шурыгин, военный обозреватель газеты «Завтра», нашел своеобразное оправдание Сергею Иванову.
Вешать всех собак на Иванова, при всем том, что как бы, я не испытываю слишком уж большое, так сказать, уважение к нему как к министру, и считаю его во многом слабым министром, я не считаю как бы, это правильным. Хотя бы по одной простой причине, что по кругу своих обязанностей многие вещи, которые на него вешают, в его обязанности не входят. То есть если не работают командиры на местах, если не работают офицерские коллективы, если законодательно армия балансирует на грани развала, когда ее, собственно говоря, лишили всех дисциплинарных возможностей, то в этом случае все вешать только на одного Иванова и говорить, что вот давайте его за это дело отправим в отставку. В этом случае это будет просто такое популистское решение и такая уступка либералам, которая, собственно говоря, ничем не оправдана.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, защитится ими твое. Ответьте мне, пожалуйста. Недавно по телевизору показывали мать Сычева. Ее что, сломали? Она заявила, что претензий к Министерству обороны не имеет.
Знаете, ну, мне печально об этом думать, но, скорее всего, да, вы правы. Значит, насколько я знаю, как бы сестры Сычева, вот там две сестры есть, Марина и Наталья, по-моему, вторая. Вот я с ними общалась, и они настроены, конечно, по-другому. Но, в принципе, мать Сычева можно понять, потому что все-таки хоть как-то на ее беду откликнулись и хоть чего-то сделали, да, там и квартиру дали, все-таки еще что-то. Я так понимаю, что она просто боится потерять то, что она получила, потому что она резонно рассуждает, что если сейчас она продолжит, так сказать, воевать, то как бы отнимут и это. Вы знаете, эта ситуация очень похожа на ситуацию в Беслане, потому что там людей, вот, потерявших своих детей и близких, их тоже пытаются, так сказать, от борьбы за права, за свои права, за правду о теракте, за правду о том, что там происходило, их пытаются как-то подкупить, грубо говоря, ну, чем, квартирами, там, работой. И, вы знаете, заметно, что вот остаются только те, кто, кому уже ничего вот такого не нужно. Потому что если вы потеряли своего ребенка, вам уже ни квартира не нужна, ничего его не вернет. И остаются вот только такие борцы, которые готовы идти до конца и не сдаваться. Хотя им много чего предлагают тоже.
Слушаем вопрос от москвички Екатерины.
Добрый вечер. Вы знаете, живу в большом доме, большим, большой двор. Из каждого подъезда пачками вываливаются узбеки, таджики, жирные такие, мусульмане, азербайджанцы, садятся в машины в шикарные. Но они все призывного возраста. И потом вдруг выходит мальчик наш, русский мальчик, его под белые рученьки в военкомат. А эти что, вообще не служат нигде?
Ну, это вопрос регистрации, скорее, не военной обязанности, мне кажется.
Да, скорее всего, вы имеете в виду, ведь же, понимаете, нету, вы должны знать, что нету плохих национальностей, в каждой национальности есть плохие и хорошие люди. И здесь вопрос, скорее всего, в том, что, возможно, эти люди просто не имеют российского гражданства и живут в России. Вопрос вот легальный, нелегальный, другой совершенно вопрос, и он касается не только армии, но и много чего другого. Но вы правы, конечно, если Россия всерьез как бы озаботится, наконец, положением и ситуацией, связанной с вот, иностранными гражданами, прибывающими на работу или еще как-то, то, конечно же, вопросы об армии тоже должен ставиться. Но просто вопрос, почему государство не упорядочивает это и только, так сказать, делает все, чтобы разжигалась межнациональная рознь. По моему мнению, это если человек готов работать, платить налоги и, может быть, даже готов пойти в армию, в российскую, несмотря на то, что он как бы другого гражданства, что в этом плохого? Главное, чтобы он был честным, нормальным человеком, не совершал преступления, как и любой русский, любой другой национальности.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Прежде всего, я хотел бы поинтересоваться, как у Марины здоровье. Вот, пожелать ей, ну, чтобы как можно больше весь этот ужас прошел. И еще я хочу присоединиться к мнению о важности именно вот нравственного начала, хоть Владимир этого и не поддерживает. Потому что если это хоть как-нибудь найдет какой-то отклик в народе, то я не сомневаюсь, у нас начнутся очень быстрые и бурные изменения наверху. Спасибо.
Ну, почему я не поддерживаю? Мы придерживаемся закона. Если вы намекаете на случай с детьми Иванова, то тут последнее слово должен сказать суд. А моральное осуждение общества, по-моему, было исчерпывающим. Марина, да, скажите, как идет следствие по вашему нападению?
Да, спасибо большое. Здоровье уже получше. В общем, во всяком случае, я после всей этой ситуации совершенно не надумала бросить все это дело, а наоборот, как бы сосредоточилась, немножко разозлилась и готова бороться и дальше. Да, идет следствие, но, к сожалению, оно как-то виловато идет. Меня это мало устраивает, потому что я, в общем-то, привыкла как-то по-другому работать. Ну, посмотрим. Так что спасибо большое. В общем, со здоровьем, я надеюсь, быстро поправюсь.
Депутат Государственной Думы, полковник запаса Виктор Алкснес, также не верит заявлениям министра Иванова.
Когда господин Иванов с большим воодушевлением заявляет о том, что происходят кардинальные перемены, и что в 2006 году российская армия получит аж целый 31 танк Т-90 впервые за последние годы, я задаю вопрос господину Иванову. А сегодня в войсковых частях российской армии находится 9500 танков, которые выработали уже свой ресурс, и они просто представляют из себя грубу железа. Если такими темпами пойдет дальнейшее переоружение российской армии, то ей потребуется как раз 300 лет, чтобы наконец-то 9500 танков заменить. И Россия сегодня, она уже утратила способность защитить свои национальные стратегические интересы.
Слушаем вопрос от москвича Сергея.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Почему бы нам не организовать финансирование армии, дополнительный источник, за счет тех, кто не хочет служить, как, например, это сделано в Турции? Те, кто не хочет проходить действительную службу, платят сумму эквивалентную порядка 10 тысяч долларов и освобождаются от службы. Эти деньги идут непосредственно на финансирование, на содержание, на обмундирование и питание рядового состава.
Ну, это утопическая некая идея, гигантскую российскую армию на деньги призывников. И так уже альтернативную воинскую службу переложили на их плечи. Какой-то мизерный там оклад им положили.
Ну, вы знаете, в любом случае это должны считать эксперты, да, потому что, ну, вот реалистичность этого варианта, мне кажется, здесь как бы все варианты должны рассматриваться на предмет их вот реалистичности с точки зрения демографической ситуации, во-первых, и неких задач, которые стоят перед армией, если они не являются задачами по строительству дач для генералов. И, исходя из этого, если вдруг как бы так, такое будет возможно, вполне можно такой вариант рассмотреть. Хотя, конечно, я считаю, что он не очень справедливый, потому что я имею в виду здесь то, что все-таки все будет упираться в благосостояние родителей, потому что мальчик в таком возрасте, вряд ли он сам еще мог заработать такие деньги, да, и поэтому у него выбор или самому идти, или откупиться, но опять-таки откупиться не собственно заработанными деньгами, а деньгами родителей. Ну, я вот в этом чисто по-человечески некую несправедливость чувствую, поэтому вот возражения некоторые есть.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня небольшая реплика и вопрос. Значит, первое, что хочу защитить, демократическое время армии, когда вот по нее все собаки, что она разложилась, это началось с Афганской войны, когда началось разложение армии, и вот десятилетие вот этой войны как раз пришлось конец войны, и плюс вот все это и разложение как раз на эпоху демократических преобразований. Вот. И это даже можно по истории проследить по поводу Вьетнамской войны в Америке. Армия тоже как бы произошли с ней изменения, и общество правильные выводы сделали из той войны. И сейчас, после вот Иракской войны, тоже будут изменения в американской армии, потому что тоже деградирует армия. Но и вопрос у меня такой, значит, на фоне вот двух наших главкомов, Кураедова бывшего и сейчас, который Маслов, главком сухопутных войск, может ли нормальный, нравственный человек, который имеет принципы и мораль, дослужиться до высоких чинов нашей армии современной? Вот такой вопрос у меня к Марине.
Ну, я, конечно, как человек не военно обязанный, мне сложно говорить, но мне кажется, нет, как... Я бы на этот вопрос так ответила. Вот в любой сфере, касающейся как госслужбы сейчас, как, скажем, там, работы в силовых органах, включая ФСБ, работы в министерствах, ведомствах, вот мне кажется, везде настолько... настолько как бы ситуация одинаковая, что чтобы дослужиться, так сказать, до вершин, нужно через очень многое пройти, от очень многого отказаться, ну, в смысле, вы понимаете, каком, и очень на многое закрыть глаза. Я это вот недавно, так сказать, имела большую беседу с сотрудником милиции, который там давно работает, и вот он, так сказать, растрогавшись чего-то, вдруг мне рассказал, как он чувствует себя просто нехорошо именно с точки зрения морали, насколько много ему пришлось закрыть глаза, плюнуть, переступить через свою совесть, через свои убеждения для того, чтобы просто вот работать там, где он работает, быть повышенным по должности и получать более-менее приемлемую зарплату. Мне кажется, эта ситуация не только, к сожалению, в армии.
Какие еще рычаги воздействия на военное ведомство ваши активисты намерены использовать?
Знаете, мне кажется, здесь ситуация очень простая, надо давить, потому что только общественное давление, мне кажется, в нашей ситуации, вот текущей, когда других способов воздействия нету, потому что, понимаете, да, министров мы не выбираем с вами на референдуме, вопрос об отставке министров ставить нельзя по закону о референдуме новому, недавно принятому. Собственно, можно там писать письма очень долго, ну, в одиночку, да, там вы напишите, я напишу, еще кто-то, ну, это так все незаметно, отписка какая-нибудь придет из ведомства. А вот общественное давление, когда видно, что это не три человека, не пять человек, а это тысячи, вот это оказывает влияние, хоть как-то их дисциплинирует. Даже то, что в своем, так сказать, выступлении вот на пятилетие Иванов коснулся многих болезненных тем, уже хорошо.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Марина Литвинович, одна из организаторов сбора подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».